Глава 21. Джексон и косметика.
«А вы уверены, что вы не против, мисс Марпл?» — спросила миссис Эвелин Хиллингдон.
«Конечно нет, милочка», — ответила Джейн Марпл. «Я просто счастлива чем-то помочь.
В моем возрасте, знаете ли, начинаешь ощущать свою ненужность в этом мире, особенно когда находишься вместе, подобном этому, и наслаждаешься жизнью. Никаких тебе обязанностей. Послушайте, я буду счастлива посидеть с Молли, а вы отправляйтесь на вашу экскурсию. Вы ведь собирались на мыс Пеликанов, не так ли?»
«Да», — сказала Эвелин, — «мы с Эдвардом влюблены в это место. Мне никогда не надоедает смотреть, как эти птицы ныряют за рыбой.
Сейчас с Молли Тим, но у него есть другие дела, и мне кажется, что ему не нравится, если она остается одна».
«И он абсолютно прав», — заметила мисс Марпл. «Я бы тоже так вела себя на его месте. Никогда не знаешь, что может случиться, особенно если человек попытался совершить такое. Отправляйтесь, моя дорогая».
Миссис Хиллингдон направилась к небольшой группе людей, которые ожидали ее. Там были ее муж, чета Дайсонов и еще 3 или 4 человека. Мисс Марпл проверила свое вязание, убедилась, что у нее есть все, что может ей понадобиться, и направилась в сторону бунгало Кэндаллов. Когда она поднялась на веранду, то услышала голос Тима, который доносился сквозь полуприкрытое французское окно.
«Скажи мне только, почему ты это сделала, Молли? Что тебя заставило? Это как-то связано со мной? Ведь должна же быть какая-то причина. Вот и скажи мне о ней».
Мисс Марпл остановилась. После некоторой паузы изнутри донесся голос Молли. Он был усталым и ничего не выражал.
«Я не знаю, Тим. Правда не знаю. Мне кажется, на меня что-то нашло».
Пожилая дама постучала по стеклу и вошла.
«А вот и вы, мисс Марпл. Как мило с вашей стороны», — повернулся в ее сторону Кэндалл.
«Все в порядке», — ответила старушка. «Я счастлива быть полезной. Можно я устроюсь вот здесь, в этом кресле?
А вы выглядите гораздо лучше, Молли. Я очень рада».
«Со мной все в порядке», — ответила лежащая в кровати женщина. «В абсолютном порядке. Просто все время хочется спать».
«Я буду молчать», — предложила Джейн. «А вы просто спокойно лежите и отдыхайте, а я займусь своим вязанием».
Тим Кэндалл бросил на старушку благодарный взгляд и вышел из комнаты. Мисс Марпл устроилась в кресле. Молли лежала на левом боку. У нее был полуодурманенный, измученный вид. Голосом, больше похожим на шепот, она произнесла:
«Как это мило с вашей стороны, мисс Марпл. Думаю, что я засну».
Она положила голову на подушку в полоборота от пожилой дамы и закрыла глаза. Ее дыхание стало более регулярным, хотя до нормального ему все еще было далеко. Многолетний опыт ухода за больными заставил мисс Марпл автоматически разгладить простыню и заправить ее под матрас с ее стороны кровати. И когда она делала это, ее рука нащупала под матрасом твердый предмет прямоугольной формы. Удивленная, пожилая дама вытащила его. Это оказалась книга. А мисс Марпл бросила взгляд на молодую женщину. Та лежала абсолютно неподвижно. Скорее всего, она заснула. Пожилая дама раскрыла книгу и увидела, что это была современная работа, посвященная психическим заболеваниям. Книга естественным образом открылась на странице, на которой описывалось начало мании преследования и другие проявления шизофрении и сопутствующих нарушений. Текст оказался не заумным, а таким, что его легко мог бы понять и не специалист. Чем дальше читала мисс Марпл, тем мрачнее становилось ее лицо. Через пару минут она закрыла книгу и задумалась, а потом наклонилась и осторожно вернула книгу туда, где нашла ее, под матрас. В замешательстве она покачала головой, а затем бесшумно встала с кресла и сделала несколько шагов к окну, после чего резко повернулась. Глаза Молли были раскрыты.
но пока мисс Марпл поворачивалась, они опять закрылись. Пару минут Джейн не могла решить, не причудился ли ей этот острый, быстрый взгляд. Так что же, Молли только притворялась, что спит? В этом не было ничего из ряда вон выходящего. Женщина могла бояться, что если она не будет спать, сиделка немедленно заговорит с ней. Да, это вполне могло все объяснить. Но была ли во взгляде Молли хитрость, которая совершенно не подходила к настоящему моменту? «Кто знает», — подумала мисс Марпл, — «кто знает». Она решила при первой же возможности переговорить с доктором Грэмом. Вернувшись к своему креслу возле кровати и подождав минут пять, старушка решила, что теперь ее подопечная действительно уснула. Бодрствующий человек не мог лежать так неподвижно и дышать так ровно. Джейн Марпл опять встала. Сегодня на ней были надеты парусиновые туфли на резиновой подошве, может быть, не слишком элегантные, но очень подходящие для местного климата и удобные для ног. Она неслышно обошла комнату, остановившись у каждого из двух окон, смотревших в противоположные стороны. Территория отеля выглядела тихой и пустой, но как раз в тот момент, когда старая женщина вернулась к своему креслу, она услышала едва различимый звук снаружи. Что это было? Скрип ботинка на веранде? Секунду поколебавшись, мисс Марпл подошла к окну и чуть приоткрыла его, после чего вышла на улицу и проговорила, повернув голову к окну. «Я сразу же вернусь, милочка. Только посмотрю у себя в бунгало, куда я могла засунуть этот узор. Я была абсолютно уверена, что принесла его с собой. С вами все будет в порядке, пока я не вернусь, правда?» Затем пожилая леди отвернулась от окна и, понизив голос, произнесла как будто бы себе под нос. «Бедняжка заснула. Хороший признак». После этого Джейн Марпл неслышно пересекла веранду, спустилась по ступенькам и резко повернула направо на тропинку. Проходящий между двумя кустами китайской розы наблюдатель мог бы с удивлением заметить, как она пригнулась к цветочной клумбе, обошла бунгало с тыльной стороны и опять вошла в него через вторую дверь. Эта дверь вела прямо в крошечную комнатку, которую Тим иногда использовал в качестве своего неофициального кабинета, а через нее в гостиную. Широкие шторы здесь были полузакрыты, чтобы сохранить в комнате прохладу. Мисс Марпл спряталась за одну из них и стала ждать. Через окно она хорошо увидела бы любого, кто решился бы подойти к спальне Молли. Прошло 4 или 5 минут, прежде чем это произошло. Стройный, одетый в свою белую униформу, Артур Джексон поднялся по ступенькам террасы. Он остановился на балконе и чуть слышно стукнул в полуоткрытое окно. Ответа мисс Марпл не расслышала. Джексон оглянулся вокруг быстрым вороватым взглядом и проскользнул в помещение. Старая леди перешла к двери, которая вела в соседнюю ванную. От удивления ее брови слегка поднялись. Подождав пару минут, она вышла в коридор и вошла в ванную через вторую дверь. Подпрыгнув, слуга мистера Рэфила отвернулся от полки над раковиной, которую внимательно изучал. Он выглядел потрясенным, что было неудивительно. «Ой», — сказал он, — «я не...» «Мистер Джексон», — произнесла мисс Марпл, притворившись удивленной. «А я думал, что вас нет», — пробормотал Артур. «Вам что-нибудь надо?» — спросила старушка. «Понимаете», — заявил Джексон, — «я смотрел, каким кремом для лица пользуется миссис Кэндалл». Мисс Марпл отметила, что, стоя перед ней с банкой крема для лица в руках, он не стал отрицать этот очевидный факт. «Вкусный запах», — произнес Джексон, наморщив нос. «Да и сам крем не так уж и плох на фоне всех остальных. Кремы подешевле не подходят всем типам кожи. Почти наверняка их готовят из всякой ерунды. С пудрами такое тоже иногда случается». «А вы, я вижу, очень хорошо разбираетесь в этом вопросе», — заметила Джейн. «Я немного работал в фармацевтике», — пояснил Джексон. «А там можно многое узнать и о косметике. Все, что требуется, это поместить продукт в затейливую баночку, подороже упаковать, и вы не поверите, сколько женщин попадутся на эту удочку».
«Но вы же появились с ней...» — мисс Марпл намеренно не закончила фразу.
«Да нет», — согласился Артур. «Я пришел не за тем, чтобы поговорить о косметике».
«У тебя не так много времени, чтобы придумать какую-то правдоподобную ложь», — подумала пожилая дама. «Посмотрим, до чего ты додумаешься».
«Дело в том, что пару дней назад миссис Уолтерс одолжила миссис Кэндалл свою губную помаду», — сказал мужчина. «Так вот, я за ней пришел. Я постучал в окна, а потом увидел, что миссис Кэндалл спит глубоким сном, и поэтому решил, что не будет большого греха в том, что я просто зайду в ванную комнату и поищу ее».
«Понятно», — кивнула пожилая дама. «Ну и как? Нашли?»
«Наверное, она лежит в одной из ее сумочек», — беззаботно произнес Джексон, покачав головой. «Да это и не важно. Миссис Уолтерс не очень о ней волновалась. Так вскользь упомянула пару раз».
И он сменил тему, продолжая рассматривать косметику на полке.
«А у нее не так много всех этих притирок, правда? Хотя в ее возрасте они не нужны, у нее отличная кожа».
«Вы, должно быть, смотрите на женщин совсем по-другому, в отличие от обычных мужчин», — мило улыбнулась мисс Марпл.
«Да. Мне кажется, что работа меняет восприятие».
«И вы, наверное, много знаете о лекарствах?»
«Ну, конечно. У меня с ними прекрасные рабочие отношения. Если хотите знать мое мнение, то нынче их развелось чересчур много. Слишком много транквилизаторов и стимуляторов, и таблеток от всего-при-всего, и прочей ерунды. Хорошо еще, если их продают по рецептам, но ведь массу лекарств можно купить просто так. Некоторые из них могут быть просто опасными».
«Наверное», — согласилась Марпл. «Думаю, что вы правы».
«Знаете, они здорово влияют на поведение человека. Вызывают у молодежи истерику, которая проявляется время от времени. А ведь она же не может появиться просто так. Это значит, что подростки что-то принимали. И в этом нет ничего нового. Все это известно давным-давно. На Востоке, сам я никогда там не бывал, происходит множество странных вещей. Вы не поверите, что некоторые женщины скармливают своим мужьям. Например, в Индии в старые времена молодые девушки часто выходили за стариков. А вот избавляться от них они не торопились, потому что в этом случае их сжигали на погребальном костре вместе с умершим, а если и не сжигали, то они становились изгоями. В те времена существование вдовы в Индии было совсем неинтересно, и тогда они закармливали старого мужа всякими лекарствами, превращали его в овощ, кормили его галлюциногенами и практически сводили с ума». Массажист покачал головой. «Грязная, скажу я вам, работа. А возьмите всех этих ведьм», — продолжил он. «Сейчас о них известна масса интересных подробностей. Почему, как вы думаете, они всегда сознавались и признавались в том, что летают верхом на метлах на шабаш нечистые силы?»
«Их пытали», — предположила мисс Марпл.
«Не всегда», — возразил Джексон. «Конечно, многое можно объяснить и пытками, но иногда они начинали признаваться еще до того, как о них заходил разговор». Они даже не столько признавались, сколько хвалились всем этим. А все потому, знаете ли, что они натирали себя маслом. Это у них называлось помазанием. В состав масла входили белладонна, атропин и много чего еще. Если втереть его в кожу, то у человека появлялись галлюцинации, и ему действительно казалось, что он летает по воздуху. Бедняги думали, что все это происходит на самом деле. А посмотрите на ассасинов, которые в средние века жили в Сирии, Ливане и тому подобных местах.
Наименования, под которым получили широкую известность исмаилиты и низариты, совершали многочисленные убийства врагов на политической и религиозной почве.
Им скармливали индийскую коноплю, которая вызывала у них галлюцинации о рае и о гуриях и о бесконечных наслаждениях. Им говорили, что все это случится с ними после смерти, но сначала надо пойти и совершить ритуальное убийство. Может быть, я слегка и преувеличиваю, но ведь все это происходило в действительности.
И все это, заметила Джейн Марпл, значит только то, что люди чрезвычайно доверчивы. Что ж, наверное, можно и так сказать.
«Они верят тому, что им говорят», — продолжила пожилая женщина, а затем добавила. «И все мы действительно подвержены внушению». «А кто рассказал вам все эти истории о том, как мужей в Индии одурманивали датурой?» — вдруг резко спросила она и продолжила, прежде чем ее собеседник смог ответить. «А вы услышали об этом от майора Пелгрейва?» Датура — ядовитое растение, называемое также дурманом.
«Ну да, в общем-то, вы правы», — казалось, что Джексон слегка удивился. «Он мне много подобных историй рассказал. Конечно, большинство из них случилось еще до него, но он здорово в этом разбирался».
«Майор Пелгрейв был уверен, что разбирается абсолютно во всем», — сказала мисс Марпл. «Однако он не всегда был точен в том, что рассказывал другим людям». Она в задумчивости покачала головой и заключила. «Майор Пелгрейв должен будет ответить за многое». В соседней спальне раздался негромкий звук. Пожилая дама резко повернула голову и быстро прошла из ванной в спальню. Там она увидела Лаки Дайсон, которая стояла у окна. «Ой!» — удивилась она. «А я не думала, что встречу вас, мисс Марпл». «Я на секунду вышла в ванную». Эти слова, полные чувства собственного достоинства, старушка произнесла с истинно викторианской сдержанностью. В ванной Джексон широко улыбнулся. Подобная сдержанность всегда его восхищала. «Я просто хотела узнать, не хотите ли вы, чтобы я немного посидела с Молли?» — спросила Лаки и взглянула на кровать. «Она, кажется, спит?»
«Кажется, да», — ответила мисс Марпл. «Прошу вас, не волнуйтесь. Идите и продолжайте развлекаться, милочка. Вы же вроде собирались на экскурсию».
«Собиралась», — согласилась миссис Дайсон. «Но у меня неожиданно разболелась голова, и в последний момент я отказалась. Поэтому решила прийти и посмотреть, не смогу ли чем-нибудь помочь».
«Очень мило с вашей стороны», — заметила Джейн, после чего вновь уселась возле кровати и занялась вязанием. «Но мне здесь очень удобно».
Лаки поколебалась несколько мгновений, а потом повернулась и вышла из комнаты. Выждав пару секунд, мисс Марпл на цыпочках вернулась в ванную, но Джексону уже и след простыл. Скорее всего, он вышел через противоположную дверь. Пожилая дама взяла банку с кремом, которую он держал в руках, и опустила ее к себе в карман.